Повсюду стояли многочисленные сараи и сарайчики. Долину в разных направлениях пересекали десятки дорожек и тропинок. Предвкушая отдых и славный обед, друзья пришпорили коней. Однако деревня встретила их неожиданной пустотой. Ворота многих домов и постоялого двора были распахнуты настежь, но людей видно не было. Лишь дворовые псы, верно исполняя свой долг, встретили приехавших дружным лаем.
«Куда они все провалились?»
– недоуменно пробормотал Рогволд, когда они подъехали к широким дверям трактира. Внутри просторного зала было пусто. Столы повалены, стулья опрокинуты, под ногами хрустели черепки разбитой посуды. На стойке сидел здоровенный котище, неторопливо пирующий подле расколотой крынки со сметаной.
«Похоже, все куда-то сбежали», –
пожал плечами гном.
«Но куда? И почему? Нет, тут что-то неладное. Давайте еще по улице пройдемся, может, кто и остался?»
Ведя коней в поводу, друзья запетляли по деревенским улочкам. Всюду их встречала одна и та же картина. Все настежь и все пусто. Они не заметили, как оказались на околице. За огородами тянулась неширокая полоса садов. Дальше снова должны были начаться поля. Путники остановились в нерешительности, и тут порыв ветра донес до них какие-то ожесточенные гневные крики. Они раздавались как раз за садами.
«Туда! Скорее!»
– крикнул ловчий и вскочил в седло. Гном и хоббит поспешили последовать его примеру. Продравшись по узкой тропе сквозь яблоневые сады, они очутились на длинном узком поле. На нем-то и отыскались пропавшие жители деревни. Там шла драка, отчаянная и беспорядочная. Невозможно было понять, кто на какой стороне. Все смешалось в общей свалке. Вздымалась пыль, трещала одежда, в воздухе мелькали колья. Масло в огонь подливали женщины. Сперва истошным визгом, а потом две их довольно большие группы, осыпавшие до этого друг друга проклятиями и ругательствами, перешли от слов к делу и вцепились друг другу в волосы.
«Клянусь бородой Дьюрина!»
– оторопело пробормотал гном. Он изумленно смотрел на Рогволда, но и лицо старого сотника выражало лишь безмерное удивление. И тогда Торин больше мешкать не стал. В 10 метрах от них на землю рухнул молодой парень с раскроенной ударом лопаты головой. Это вывело друзей из полного оцепенения. Торин взревел, точно 33 медведя сразу. Он выхватил свой топор и устремился в самую гущу, щедро раздавая тычки и пинки, от которых сцепившиеся драчуны разлетались в разные стороны. Рукоятью топора гном вышибал из рук дерущихся колья. Самым неугомонным добавлял еще и слегка по ребрам. Он шел сквозь воющую, рычащую толпу, словно нож сквозь масло, оставляя за собой настоящую просеку. Его огромные кулачищи так и мелькали. Появление гнома ознаменовалось было новым взрывом негодования, но за Торином в просвет между людьми бросился Рогволд с обнаженным мечом, а потом и Фолка. Внутри у хоббита все заледенело от страха. Сердце билось где-то в пятках, но лук у него был в руках, и когда какой-то могучий бородач с воплем занес было над гномом увесистую дубину, Фолка аккуратно всадил стрелу точно в дерево у него между кистями. Бородач ошалело уставился на вонзившуюся стрелу, и в тот же миг Торин обезоружил его. Драка еще шла, но быстро затихала. Уже многие с криками «Братцы, да что ж это мы?» принялись помогать гному и Рогволду растаскивать дерущихся. И постепенно все стихло. Люди стояли потные, тяжело дыша. Почти все были в равной мере попятнаны. У одного разбит нос, у другого заплыл глаз. Третий охал, держась за бок, четвертый зажимал рассеченный лоб. Лежали на поле и 4 тяжело раненых, 1 молодой парень и 3 крепких мужиков, их отделали кольями. Прекратившие потасовку женщины бросились к раненым. Кто-то побежал в деревню за водой и холстиной. Теперь стало видно, что дравшиеся разделились на 2 примерно равные группы, одна из которых отошла подальше, другая же, напротив, подалась ближе к тракту. В середине поля, на небольшой, едва заметной меже, остались стоять только трое путешественников да два здоровенных мужика. Один тот самый бородач, в дубину которого так удачно вонзилась стрела Фолка. Широкоплечий, круглолицый, чем-то похожий на Торина своей коренастой фигурой. И второй без бороды, зато с длинными, спускавшимися до груди усищами. Второй был много выше гнома. Эти двое с неприязнью глядели друг на друга, ожесточенно сопя и утирая пот. Бородач поминутно сплевывал кровь из разбитой губы. Усатый не отрывал от носа оторванный кусок рубахи.
«Что тут у вас происходит?»
– спросил Рогволд, удивленно глядя на них.
«А ты кто такой?»
– неприветливо осведомился бородач.
«Шериф или дружинник? Я Рогволд, сын Мстара. Пятисотник арнорской дружины!»
Резко ответил ловчий, благоразумно пропуская слово «бывший». Оба мужика раскрыли рты и изумленно уставились на него. Однако провести их было не так-то просто.
«Вот что, уважаемый, ты иди своей дорогой. Мы тут и без тебя разберемся!»
Процедил бородач и повернулся к стоявшим ближе к тракту людям, сделав им какой-то знак. Толпа заволновалась и придвинулась. Рогволд опустил ладонь на рукоять меча, а Фолка, как бы, между прочим, наложил стрелу на тетиву и зажал в зубах запасную.
«Верно! Без тебя управимся!»
– поддержал бородача его недавний противник, в свою очередь делая знак своим. Трое путешественников оказались между двух огней. С обеих сторон подступали мрачные, распаленные дракой люди. В эти мгновения селяне забыли о собственных распрях. Однако трое друзей все же были не одиноки. Из обеих групп на межу вышло несколько человек. В основном крепкие, крижистые мужики постарше. Теперь враждующие лагеря разделяло уже не только трое друзей. Однако бородач слева и усатый справа, похоже, они и были заводилами, не торопились увести своих.
«Эй, вы там, на меже!»
– глумливо крикнул усатый.
«Убирайтесь, пока вас не растоптали! Мы должны отплатить за обиды этим вонючкам, и мы отплатим. А тот, кто осмелится помешать нам, тому мы набьем бока, поняли? А вы, Граст, Хрунт, Вирдер и Исунг, вы подлые трусы, опозорившие родную деревню!»
«Сутунг, хватит мутить народ!»
— крикнул один из вышедших к Рогволду селян. Он был высок, широкоплеч, лицо обрамляла полуседая борода. Серебро виднелось и на висках, но глаза были ясны, а руки, казалось, могли и запросто гнуть подковы.
«Мало тебе Элла и Траста? Или вы с бородатым Эриком добиваетесь того, чтобы мы каждую ночь пускали друг другу красных петухов?»
Лицо говорившего побагровело, огромные кулачища сжались.
«Нет, хватит! Скажем спасибо почтенному Рогволду и его спутникам! С наших глаз сошел туман! Так что ничего мы не опозорили! Это говорю я, Исунг, сын Ангара!»
«Верно!»
– подхватил другой. Ростом он был пониже Исунга, но еще шире в плечах. Его левую щеку рассекал свежий рубец. Из раны сочилась кровь. Он говорил отрывисто, зло, рубя ладонью воздух.
«Чего ради мы ломаем друг другу ребра? А? Гляньте!»
И он ткнул себе в щеку.
«Это мне досталось на память от Хелдина. Вон он стоит, с которым мы на соседних полях уже лет 15 рядом работаем. Эй, Хелдин, можешь толком сказать, из-за чего мы с тобой сцепились, а? Молчишь? Ну то-то! Он молчит, я отвечу!»
Яростно завопил тот, кого называли Сутунгом.
«Нечего было совать нам палки в колеса и указывать, что нам сеять и как. Наша очередь. Что хотим, то и делаем. Вы нам не указ, верно я говорю, ребята?»
Окружавшие его люди ответили дружным ревом, и лишь мужик по имени Хелдин пытался что-то возразить. Бородатый Эрик о чем-то шептался в небольшом кружке своих приверженцев. Остальные же люди его группы стояли угрюмо, уставясь в землю. Товарищи Сутунга заорали и заулюлюкали. Вновь мелькнули поднятые с земли колья и топоры, и толпа в несколько десятков человек дружно повалила на замерших в центре поля Рогволда с друзьями и присоединившихся к ним селян. Делать было нечего, и они схватились за оружие. За их спинами по-прежнему царило молчание. Фолка не было страшно. Было отчаянное боевое веселье, азарт. Он словно воспарял над пыльным полем, уподобляя себя героям древности, и даже усмехнулся, когда Сутунг повел своих вперед. Представлялся удобный случай показать себя. В воздухе сверкнула серебристая молния, и Сутунг с воплем повалился на землю, пытаясь вырвать пробившую бедро стрелу. В последний миг Фолка понял, что не в силах вот так, в общем-то, ни за что убить человека, и снизил прицел. Он видел безумные глаза Сутунга, его разинутый в отчаянном вопле рот. Он успел заметить даже протянувшуюся с губ человека тонкую ниточку слюны.
«Нет, это не призрак могильников, это живой человек. Что же ты делаешь?»
Словно закричал кто-то внутри Фолка, и рука хоббита дрогнула. Вид упавшего, испачканного кровью Сутунга как-то сразу отрезвил нападавших. Они остановились, столпившись вокруг своего предводителя, и тогда Фолка, в который уже раз внутренне удивляясь себе за последние несколько дней, громко и отчаянно крикнул, вновь натягивая тетиву и поднимая оружие.
«Еще шаг, и буду бить в горло! Первому!»
С губ испугавшегося собственной смелости хоббита рвался пронзительный крик, почти визг, но угроза возымела действие. Хелдин высоко поднял руки, словно останавливая своих товарищей, громко крикнул.
«Все, хватит! Сутунг получил по заслугам! Сколько же можно ссорить нас с соседями? Расходитесь, братья, расходитесь по домам! Я уверен, люди бородатого Эрика последуют нашему примеру!»
Странно приутихший при виде раненого Сутунга Эрик тоже вышел на межу, по-прежнему разделявшую две враждебные толпы.
«По-моему, мы все здесь просто с ума сошли!» – заговорил он. «Зачем? Наши соседи послушали этого Храудена! Почему мы не можем разобраться спокойно, без драки?»